Добрый день, дорогие друзья. Сегодня поговорим об таком интересном жанре искусства, как архитектура. Мне больше нравится понятие зодчества. Оно какое-то милее, более архаичное, что ли, приближает к каким-то понятиям даже качества, нежели понятие архитектуры. Даже особенно в плане сегодняшней архитектуры. И хочется сразу вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, что, скорее всего, архитектура – это застывшая музыка. Вот. И, конечно, интересно, какая музыка застыла в сегодняшней архитектуре, но мы будем говорить о классической музыке, о классической архитектуре. И поэтому сегодня наш гость Андрей Альбертович Анисимов – заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей, человек очень известный не только в узких кругах, но имеющий и мировую славу, и отечественную любовь, потому что твое мастерство людей, твоих единомышленников, оно, конечно, востребовано. Наверное, это основная задача искусства, да и любого рода деятельности, чтобы оно воплощалось. Не оставалось только вот в проектах, задумках, макетах, вот, а чтобы реализовывалось. Вот. Поэтому приятно и порадоваться, что многие твои проекты реализованы. Вот. И хотелось бы, конечно, начать с азов, с корней. Почему это стало твоей любовью, вот такой пожизненным пути таком, такой специфичным, вот именно архитектура, вот именно зодчество. Почему вот к этому сердце легло?
Ну, во-первых, спасибо за такое представление, прямо такое, можно сказать, немножечко помпезное. На самом деле, может быть, не совсем так. Не совсем так именно из-за того, что деятельность моя все-таки ограничена определенной сферой. Это церковная архитектура. И поэтому все-таки можно сказать, что я в своей жизни практически не занимался ничем другим, кроме как церковной архитектурой. В этом году исполняется 30 лет с того момента, когда я покинул пост главного архитектора города Когалыма, есть такой город, и секретарь исполкома города Когалыма Сергей Семенович Собянин подписал мне в трудовой книжке вольную, что я могу идти заниматься тем, чем я хочу. Вот. Так как я москвич, то и в Когалым я поехал добровольно. После института и отслужив в армии, мне не захотелось сидеть в Москве, а хотелось чего-нибудь интересного. И так получилось, что меня в 25 лет от роду назначили главным архитектором города Когалым. Это, конечно, очень такая хорошая школа, потому что вы знаете, что Когалым – это был тогда начинающий совершенно город, 15 тысяч населения. И все мы были молодые, и там как раз дали возможность вот молодым людям себя проявить, что-то сделать и строить этот город. Я там был недавно в командировке и увидел вообще, что город, конечно, получился хороший в результате.
То есть это и гражданские объекты, и инфраструктура полностью, да?
Конечно, я был главным архитектором города. Это, конечно, немножечко такая административная работа, но это тоже очень важно, потому что быть, собственно, почему и возникла сначала вот наша организация товарищества реставраторов, потом, значит, мои мастерские, а потом и гильдия храмоздателей. Все это возникало из-за того, что мне было понятно, что я бы хотел, чтобы было бы по-другому. И ходить и кому-то доказывать, что нужно сделать так, это очень сложно, проще самому сделать. А если есть опыт некой административной работы, кроме художественной и творческой, то это, конечно, надо делать самому. И полагаться на чью-то добрую волю, это достаточно сложно.
Хочешь сделать хорошо, сделать все сам.
Сам, только своими руками. И противодействия хватает, это понятное дело. Это противодействие хватает всегда. То есть любому действию всегда есть противодействие.
Да.
Вот, и поэтому еще раз вот спасибо за представление. И в этом представлении как раз намечены очень интересные вещи. Я потом расскажу про свою биографию, если она еще будет интересна к этому моменту. Но наметилось сразу несколько ключевых вещей, которые для меня являются принципиальными. И первое – это то, что архитектура или зодчество. Ну, для меня большой разницы нет. Самое главное, чтобы не называли дизайнером, не дай бог, и чтобы не называли, проектировщиком.
Ну, это да.
Потому что вот эти вот два вида деятельности, которые вполне имеют право на существование, они не относятся к моей деятельности, деятельности тех, кто меня окружает. Потому что мы не занимаемся только проектированием храма. Мы занимаемся его созданием. Храмоздатели. Мы создаем храмы. И это принципиальные вещи. Ей этой вещи меня, этому подходу меня научил митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай Кутепов. Если помните. Замечательный старец, у которого я фактически начинал работать как архитектор. Церковный архитектор, я имею в виду. После того, как я приехал из Когалыма. И первые храмы мы проектировали и реставрировали именно в Нижегородской епархии. И вот он мне тогда сказал, что мне твои бумажки, имелось в виду проекты, не нужны. Мне нужен реализованный проект реставрации. То есть реализованный храм, построенный или отреставрированный. И это натолкнуло меня тогда на мысль, что он ведь прав. Он прав, потому что в советской системе проектирования и строительства была такая некая отстраненность архитектора от процесса строительства и результата его труда. То есть обезличенный институт проектирует какое-либо здание, проектная документация сдается в какое-то министерство, это министерство нанимает какую-то, ну, не нанимает в советское время, а там подрядные организации, тут что-то стоит. В лучшем случае авторский надзор, который ничего не может исправить. Потому что он не влияет на процесс строительства. И поэтому пришла в голову идея не разрывать эти понятия проектирование и строительство. И отсюда как раз архитектор. То есть архитектор все-таки в переводе с древнегреческого на современный русский означает верховный строитель, главный строитель. То есть все-таки архитектор строит. Я не знаю, как на современный язык перевести слово «зодчий». Честно сказать, не знаю. Но слово мне тоже очень нравится, конечно. Но в слове «архитектор» заложена как раз та самая главная идея, которая существует в нашей деятельности.
Мне кажется, вот зодчий как раз он не предусматривал большого количества бумаг.
Мне кажется, зодчий вообще ничего не должен был проектировать,
да,
он должен был строить.
Он просто строил, да.
Вот мне тоже так кажется. Да. Учитывая то, что древние создатели храма и строители вообще, они ходили там с какими-то мерами определенными, да, там с узелками завязанными, с которыми они отмеряли,
конечно,
определенные пропорции. И все. То есть, в общем, проект создавался достаточно быстро, и, как известно, еще и в 19 веке, да даже еще и в начале 20 века, архитектор присутствовал на строительной площадке в качестве именно вот этого зодчего и верховного строителя. То есть именно он был главный строитель.
Ну, примерно Тон, вот, допустим, если взять.
Все были на стройплощадке?
Да, там Монферран. Я, к примеру, что, вот, допустим, у Тона у него было разработано такое положение о типовом храме, типовом гражданском здании.
Не типовой. Вот,
образцовый.
Он назывался образцовый. Вот в этом есть, кстати говоря, одна принципиальная
Особенно
разница.
Для провинции это было важно.
Да, заложена принципиальная вещь. То есть типовой – это значит типовой. Это значит, он повторяется. А образцовый – это только образец. Если посмотреть альбом образцовых храмов, в них есть габаритные размеры и архитектурные ну, как бы так, очертания, скажем так. А их реализация, если посмотреть, как они реализованы в различных губерниях, всегда можно понять, что это типовой храм. Допустим, воинские храмы, они все были вот с длинной, сильно развитой трапезной. Вот, они тоже вроде как считаются типовые, но они все разные.
Ну, количество людей должно поместиться большое.
Но они все разные при этом. Но они при этом все разные, все равно. Потому что это именно образцовый проект. То есть он брался за основу, а дальше он перерабатывался. Это не типовой проект в нашем понимании. Вот, это вот то, что мы сейчас сказали о важности всего процесса. То есть мы должны, архитектор должен быть на стройке и не просто следить за реализацией своего проекта, а это творческий процесс, бесконечный творческий процесс. И в ходе строительства могут приниматься очень интересные решения. Контакт с рабочими, контакт с бригадирами, с мастерами – это очень важная вещь, потому что они очень творческие люди. Вот у нас работают одни и те же бригады на протяжении там уже многих лет. И они очень творческие люди. Они перенимают какие-то интересные идеи, которые они увидели в реставрируемых объектах. Всегда скажут, а вот помнишь, мы там вот делали, там же интересно, а ты уже забыл про то, как мы там делали. Применяют какие-то интересные вещи. Вдруг возникает какая-то интересная поверхность.
Ну, конечно, это от местности зависит, от освещенности, рельефа. Да. Ну, тут много составных,
очень много составных.
Индивидуальных как
да.
раз. Вот. Я в связи с этим, конечно, не могу обойти то эмоциональное отношение, допустим, вот, глядя на тебя, особенно когда ты при мундире, при регалиях, наградах, всегда видишь со стороны человека такого, что ли, человека в хорошем смысле из прошлого, человека из какой-то белогвардейской, что ли, может быть, даже России, какого-то такого бравого генерала, такого подтянутого, пазантного, что ли, сохраняющего традиции. И как это выясняется, так оно и есть. Но мне в данном случае вот, просто видится, я думаю, что все это видят, твою любовь именно к северному зодчеству. Вот просто лейтмотив почти в каждом, вот, даже из представленных здесь макетов и реализованных объектов. Вот русский север, вот такое широкое, красивое понятие русский север. Я думаю, что большинство из нас переболела или болеет до сих пор этой темой, ее восприятием от фольклора, пейзажности, архитектурности, от быта, культуры от русского севера. Это и Вологодская, Архангельская области, Ярославская часть, Костромская. То есть вот весь наш русский север, я думаю, что ты уже коснись этого, как ты поездил, как ты это воспринял, действительно впитал. Все вот эти линии, вот эти шлемы, кокошники, то есть вот это, Печелины, вот это все вот просто родное, настолько близкое, вот я как себе даже ощущаю.
Это абсолютно правильно, потому что без любви к тому, чем занимаешься, вообще заниматься невозможно ничем. И для меня вообще большое счастье то, что я стал заниматься церковной архитектурой, церковным зодчеством, потому что понятно, что когда я учился в архитектурном институте на кафедре промышленной архитектуры, мыслить о том, что я когда-то могу заниматься храмами, строительством храмов, конечно, даже такого вообще близко не было. Вот, но это всегда интересовало. И кроме детских впечатлений от поездок по городам России с моими родителями, с отцом в основном, на машине, на первом же курсе института моим замечательным преподавателем по рисунку Михаилом Михайловичем Попковым мне был открыт русский север. То есть вот он для меня его именно открыл. Потому что мы попали сразу в потрясающую совершенно деревню, которая называется Едома, есть такая деревня в Каргопольском районе. В этой деревне мы увидели и быт, и тот самый фольклор, про который ты говоришь, но только не этот, он был не лубочный такой,
ну,
общепринятый в 70-е годы. Это не ансамбль, извините, «Березка». Вот, То есть это не валютный вариант фольклора, это настоящий, то есть это настоящие бабушки, которые приезжали на берег, высокий берег реки Онеги, и в ожидании своей подруги, которая должна была переправиться с другой стороны, они так пели. Что и вот во всем вот в этом, то есть вот этот берег, эта природа, этот храм замечательный в деревне Едома, деревянный. Сами эти дома, знаете, они такие замшелые, чуть-чуть покосившиеся, и в них вот эта красота настоящего дерева. Естественно, у них немножечко прогнулись кровли, но это создает даже какую-то живопись. Быт, потрясающий быт людей. Говорок – это вообще отдельная история. Очень, очень красивое, напевное, такой, это же новгородские корни у населения Архангельской области. И вот этот, видимо, говор, который утрачен сейчас даже в Великом Новгороде, там он остался, там он существует вот в своей этой напевности, с какими-то словами, которые из нашего оборота давным-давно уже ушли, и иногда даже не очень понимаешь, о чем речь, потому что это, оказывается, у слов есть какие-то совершенно другие значения или слова, которых мы не знаем. Короче говоря, меня все это очень поглотило, вот, и наряду с давней любовью вот к Пскову, Суздалю, Новгороду, Соловкам добавился вот русский север, деревянная архитектура, которую я очень полюбил. И сейчас я как-то пытаюсь, конечно, все это в своей работе показать людям. То есть самое главное ведь в нашей работе – это показать свою любовь к тому, что ты делаешь. Вот ты говоришь, что люди воспринимают наши работы, им нравится то, что делает наша команда. А это именно потому, что мы свою любовь приносим. Мы не несем чистое искусство ради искусства. Мы работаем для людей. Храм строится для того, чтобы люди в нем молились, и чтобы они в нем себя чувствовали хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, храм строится для того, чтобы люди, которые далекие от церкви, увидели, захотели туда прийти и, возможно, стали бы прихожанами. То есть это такая катехизаторская, скажем так, деятельность. Да? То есть мы должны своими постройками храмов, мы должны людей не отвернуть, не отторгнуть от церкви, а наоборот привлечь даже тех, кто является противниками церкви или сторонними наблюдателями. То есть нужно думать обо всех, когда строишь храм. Мы должны построить храм так, чтобы даже противники смогли сказать «да».
Ну, красота всех победит, да, это понятно.
Да. Ладно, пусть стоит, а их дети уже в этот храм придут. Вот примерно так, такую примитивно выражаясь логику, себе выстраиваю.
Я заметил, что как раз вот вы делаете, ваша команда, комплексы прямо, и сразу вспоминаются по той же Онеге, если вот Турчасово, допустим, да. Погост, комплекс, Ледины, допустим, вот, к сожалению, сгоревшие недавно, да, тоже комплекс такие. Там Валаам, там Кижи, я уже там не говорю, это общеизвестные места. А вот именно комплексное решение. То есть поселение само завязано на храм, инфраструктура, дороги. То есть вот это все очень важно, то есть вы все это учитываете.
Я скажу, что в современной ситуации, в современном положении церкви в обществе, как раз то, о чем ты сейчас говоришь, оно приобрело помноженный во много крат задачу, приобрело. А именно, сейчас храм – это не просто место, где совершается литургия, это очень, очень большой, сильно развитый социальный центр с различными своими направлениями. Каждый приход ориентируется на какие-то свои задачи, которые он ставит перед собой. Либо это работа с детьми, с наркоманами, с алкоголиками, с либо с заключенными, либо со освободившимися. Да, потом, значит, всякие неблагополучные, там, одинокие мамочки, там, и так далее. Там всякие... У нас сейчас есть колоссально интересный проект социального центра, где работают с девушками, которые хотят сделать аборт, и их с ними ведут работу, их оставляют, они со своими новорожденными детишками будут жить в таких апартаментах, которые мы проектируем. Вот. И до того момента, пока они не смогут войти, социализироваться, скажем так. Потому что, оказывается, есть большая проблема, что их даже семьи отвергают. Понимаете? То есть они не могут жить в семье.
К тому же еще ведь завязка на подвоги, различные вот эти службы технические, хозяйственные. То есть это комплексы?
Комплексы. То есть в результате, вот когда мы говорим о том, есть современная архитектура или нет, и пытаемся искать какие-то новые архитектурные формы, ведь форма, она диктуется функцией. Просто так сидеть, высасывать из пальца новую современную форму, вот для меня это дело малоинтересное. Можно спроектировать так, можно сяк, но это никому не интересно. Важно, чтобы храм был и весь этот комплекс, чтобы он был очень грамотно организован по своему пространству. Чтобы и богослужебное пространство, литургическое пространство было соответствующим своему назначению, очень грамотно организовано, чтобы не нарушались чинопоследования, чтобы все было подчинено этому чинопоследованию, чтобы мы могли выстраивать таким образом движение в самом храме, организацию самого там алтаря, самого пространства храма, так, чтобы это все было завязано на литургию. Плюс у нас есть исповедь, поэтому для исповеди мы практически всегда делаем отдельное помещение. Я очень люблю видеть, когда в храме в одном пространстве происходит исповедь, как она может происходить в общем пространстве во время службы. Такие странные вещи.
Это догматическое нарушение вообще. Это все происходит. Это таинство.
Да.
Таинство исповеди и таинство литургии одновременно проходить не могут.
Даже не литургия, это даже если это всеночная, все равно, когда это происходит в отдельном...
То есть человек либо присутствует на исповеди, либо на службе.
Да.
Я, конечно, сразу не могу не вспомнить идею как раз государя Николая II, на образце Федоровского городка, где было создано общество ревнителей такой русской архитектуры, русского зодчества, на основе палат и храма, у него была задача, как мы сейчас говорили, типовой или образцовый такой проект воплощать уже по всей России. Угу. То есть Русь святая наша, проезжая на автобусе или поезде, мы бы не видели сейчас покосившиеся какие-то избушки, лачушки там, с сайдингом, катепалом, я не знаю, профнастилом. А мы видели бы кокошники, мы бы видели красивые линии, пластичные, органичные, гармоничные. И вот этому, конечно, помешала революция, вся вот эта катастрофа, измы, коммунизмы. И, конечно, это не могло не отразиться на архитектуре. Сколько храмов взорвано, разрушено, сквернено, перестроено. И, насколько я знаю, ваша гильдия, и вы занимаетесь много и именно восстановительными работами. То есть не только проектирование новых объектов, но и реставрации. В частности, не могу не коснуться твоего опыта нашей Костромской земли, из села Сусанино, бывшего Малвитина, храм Воскресения Христова, где Алексей Кадач Саврасов по мотивам написал «Грачи прилетели». Немножко тоже об этом, потому что реставрация – это такое бережное отношение, там, согласно, допустим, Венской конвенции 66-го года, очень регламентировано вмешательство художника, допустим, в памятник. То есть вот, вот есть памятник, вот есть новодел или реконструкция. То есть это очень такое сакральное, такое этическое понятие.
Ну да. Ну, если говорить о Сусанино, то это такая, очень, такое очень приятное воспоминание молодости, потому что это на самом деле, конечно, не, это не проектная работа была, это была работа чисто производственная. Это был наш студенческий стройотряд, который мы возглавляли с моим другом. И нам довелось вот сделать первые шаги по реставрации этой церкви. То есть мы ее сначала там и расчищали, и откапывали, и потом мы делали всякие усиления фундаментов, и реставрацию стен. И очень достаточно много нам удалось сделать. И что очень приятно, я сейчас буквально там, недавно смотрел фотографии, существующие фотографии этого храма, и обратил внимание, что те участки, которые сделали мы, стоят до сих пор в хорошем состоянии. При том, что есть участки, которые делали позже, и они уже осыпались. Все-таки наш студенческий отряд был достаточно... Мы не были грамотными, но мы очень четко исполняли технологическую карту, которая нам была выдана архитекторами-реставраторами.
Ну да.
Почему это молодые ребята были?
Дорогие друзья, я думаю, мы действительно вот эту тему позитива, вот эту тему храмоздательства продолжим. И следующая передача с архитектором Андреем Анисимовым, она будет о том же, о новом и старом, о его переплетении, его взаимосвязи в нашей жизни. Всего доброго.